«Дикая природа» с Эдгардом Запашным.
Здравствуйте, дорогие друзья, очень приятно. Мы с Кириллом Бакеевым здесь на волнах радио «Спутник». Друзья, спасибо, что вы с нами. Всех женщин с прошедшим 8 марта.
Да, я могу только присоединиться к этому поздравлению и надеяться, что у женщин 8 марта будет не только раз в году, а вообще всегда, особенно с хорошими мужчинами рядом.
Вообще, я честно скажу, в преддверии этого праздника я разговаривал с ребятами, с мусульманами, многие из которых не отмечают этот праздник. Я спрашивал, почему. Они говорят, а у нас фактически 8 марта каждую пятницу. Нам, говорит, положено, вот так вот. Нам положено каждую пятницу дары своим женщинам, мамам, женам, дочерям, сладости, подарки, все такое, говорит, поэтому у нас 8 марта не как у вас раз в году, говорит, а у нас раз в неделю стабильно. Друзья, надо брать пример. Хорошая, так сказать, ну, это не инициатива, да, это... Ладно, не будем...
Ну, такая личная традиция, наверное,
да, ударяться в религию, но есть о чем задуматься. Праздник женщинам надо делать... почаще. Я за это.
Это правда. А у нас еще же один праздник. Ну, да. Праздники. Масленица. Жеж.
Ну, да. Да. Уже началась. Все, уже. Вы попробовали блины?
Конечно. Я каждый день утром и вечером. Утром с ореховой пастой, вечером с греческим йогуртом. Даже? Ну, потому что уже не сладкое уже хватит есть. Ага. Надо что-то белковое. Отсюда вопрос. Так. У нас же у всех много домашних животных. Кошки, ага. Собаки. Но как не дать очаровательному пёселю один блин? Или лучше не надо?
Я должен ответить как специалист, но сначала отвечу как человек, потому что рожденный в СССР всегда прекрасно помню, что собаки фактически ели все, что есть на столе. Ну сейчас да. Ветеринары, производители спецпитания, конечно, активно пропагандируют, что этого делать нельзя ни в коем случае, это нарушает, так сказать, здоровье животных, не поощряют это. Но, ну как не угостить? Вот у меня овчарка восточноевропейская, Ральф, когда преданно смотрит в глаза и тебе, и блину, невозможно не дать. Я грешу, честно, грешу. Хотя, наверное, конечно, в больших количествах это неправильно, и это может повлиять на здоровье вашего животного. Но побаловать-то хочется иногда. Чуть-чуть.
Поэтому ну ладно.
Я даю, признаюсь.
Тогда, собственно, к собакам. Под Воронежем, правда, не очень приятная история, но тем не менее. Под Воронежем появился бойцовский клуб для собак, и посмотреть на него приезжают не только взрослые, но и дети. Животные травмируются и гибнут. И сейчас, насколько можно понимать, правоохранители ищут организаторов вот этих самых соревнований. И с нами на связи адвокат и член Ассоциации зооправа Матвей Дзен. Матвей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Матвей. Скажите, пожалуйста, как адвокат, это же сейчас все нелегально, как это говорится, вне закона?
Ну, абсолютно верно. Это запрещено. Я имею в виду проведение боев. Отдельно они запрещены статьей 11 Федерального закона об ответственном обращении с животными.
Что грозит устроителям?
Что-что?
Что грозит устроителям?
Устроителям грозит ответственность по 245 статье «Жестокое обращение с животными», которая предусматривает ответственность вплоть до 5 лет лишения свободы, поскольку здесь очевидно, что речь идет о второй части этой статьи, поскольку здесь и группа лиц, и животных наверняка было несколько. Но понятно, что конкретные обстоятельства должна устанавливать полиция.
Матвей, я как... ну, человек, любящий животных, естественно, не поощряю подобного рода развлечения, мне это все не нравится, это все должно наказываться, я это поддерживаю. Однако, те люди, которые часто профессионально занимаются собаками, опираются от слова «бойцовская». Мол, порода бойцовская, значит, собака должна драться. Она специально для этого выведена, и... именно такие тренировки должны постоянно проходить у животных. Что мы им должны ответить?
Ну, это несколько странная логика, да. У нас, например, оружие есть, да, специально сделанное, чтобы убивать людей. Ну, можно профилактически тогда пытаться сказать, вот, знаете, мы автомат собрали, из него людей можно убивать. Ну, давайте раз в год будем кого-нибудь из него стрелять. А бойцовские собаки появились для бойцовских боев, абсолютно правильно. Но если мы отказываемся от бойцовских боев, то мы отказываемся от этих пород собак. Здесь других вариантов нет.
Так, подождите, то есть вы сейчас, ну, извините меня, на полном серьезе сказали, что надо избавляться от таких пород?
Ну, я не говорю о том, что нужно избавляться от собак. Я говорю о том, что если мы вывели, я имею в виду мы людей, да, в целом, вывели собак служебных для определенных наших нужд, есть собаки, которые охраняют овец, есть собаки, которые сербернары, да, которые спасательные собаки, mm-hmm. есть охотничьи собаки. Но и в том числе, да, в 19 веке появились бойцовые собаки, которых mm-hmm. вводили для участия в собачьих боях. Если мы, я имею в виду всех людей, мы mm-hmm. запрещаем собачьи бои, то очевидно, что породы с такими качествами нам не нужны. Соответственно, мы не ведем селекционную работу на отбор бойцовских качеств, потому что мы не проводим собачьих боев.
Матвей, скажите, пожалуйста, а вот может быть тогда как раз запретить разведение бойцовых или бойцовских пород таких собак? Просто вот, ну, раз мы, у нас нет необходимости в них, то и зачем людям заниматься их разведением?
Ну, это более такая серьезная мера ограничения, да, то есть если... Ведь собачьи бои можно проводить не обязательно с участием именно бойцовских собак, но и бойцовская собака бойцовской породы может не участвовать в собачьих боях. Да? Можно ее вывести, и в боях она не будет участвовать. Со временем это действительно приведет через несколько поколений, естественно, приведет к утрате, собственно, ее вот этих бойцовских качеств. Да? Поскольку ну, невозможно провести селекцию по этому признаку, если этот признак запрещено использовать. Поэтому я не вижу необходимости вводить какие-то дополнительные запреты. Я вообще считаю, что любой запрет должен быть обоснован, и надо стремиться к тому, чтобы запретов было минимальное количество. Поэтому я считаю, что естественно и правильно, что собачьи бои запрещены. Разведение бойцовских собак я не считаю нужным запрещать, но я прекрасно понимаю, что через некоторое время эти породы, вот в том виде, в котором они сформировались в период, когда были собачьи бои, они просто перестанут быть нужными, и эти качества из породы будут потихонечку уходить.
Матвей, вот скажите, пожалуйста, мы очень часто, ну, в собственных рассуждениях пытаемся опираться на опыт так называемых цивилизованных стран. Ну, для меня эта граница уже давно стерта. Те люди, которые активно говорят, что есть цивилизованные и нецивилизованные страны, мне есть о чем поговорить. Один небольшой пример. Вот смотрите, я совсем недавно узнал, что один из самых популярных боксеров современности, Рой Джонс, у которого двойное гражданство, и русский паспорт, и американский паспорт, оказывается, в Америке разводит петухов бойцовских пород и проводит там бои. Я посмотрел видео, действительно, он очень много времени проводит вот на этих фермах. Они у него, видимо, пользуются какой-то популярностью, может быть, монетизированы уже давно. А хорошо, про собак, вот вы только что сказали. А петушиные бои?
Я не вижу никакой разницы в данном контексте. Никакой разницы между собачьими и петушиными боями, и боями бойцовских рыбок, и, я не знаю, боями еще кого с кем, я не вижу. Да, такая традиция у человечества была, она в какой-то период возникла, и в какой-то период мы от нее отказываемся, уходим. Мы не обязаны брать с собой в будущее все традиции, и мы сами вправе определить те традиции, которые мы возьмем, и те традиции, которые мы оставим в прошлом. Скажите... Поэтому в данном контексте я не вижу разницы между петушиными боями и боями собак. Я знаю, что в России была традиция проведения гусиных боев, да и петушиных тоже. Но эти традиции потихоньку остаются в прошлом.
Хорошо, скажите, пожалуйста, а в Америке это все легализовано или нет? Вот даже петушиные бои.
Ну, я, честно говоря, не готов к ответу на этот вопрос, какое законодательство там в Америке. По этому поводу я не исключаю, что оно еще к тому же разнится там, от штата к штату. Ну, я предполагаю, что если этот боксер этим занимается и не скрывает, что он этим занимается, ну, наверное, это легализовано.
Еще раз повторю, это не на 100% проверенная мной информация, но в интернете такие видео гуляют. Мои друзья почему-то все говорят, что он этим занимается.
Если мы говорим о цивилизованных странах, то в данном случае наша страна ничуть не менее цивилизована, чем Соединенные Штаты, а может быть и более цивилизована. Поэтому ну, меня совершенно не волнует вопрос, как там в Соединенных Штатах с петушиными боями.
Я вообще, если честно, пока вот не припомню за последнее время ну, подобного рода, чтобы где-то что-то всплывало. Мне кажется, что...
Ну, может быть, нам как обывателям не видно, а правозащитники знают и, может, нам скажут, что их на самом деле огромное множество.
Вполне возможно, но другое дело, что, видите, пользуется это все-таки популярностью. Люди приходят, оказывается, раз есть спрос, рождается, так сказать, и предложение, видите, и дети там появляются. Еще раз повторю, я против подобного рода развлечений, или они, может быть, должны иметь какую-то другую форму. Объясню. Мой отец когда-то завел для нас ротвейлера, и он говорил, ему надо время от времени драться. И я, как ребенок, говорил, пап, ну подожди, ну зачем, кто-то будет страдать? Он говорит, не-не, пускай дерутся в намордниках. На собаку одевается намордник, и вот пускай они там между собой возятся, пока оба не устанут. Возможно, такая форма и может быть. Мы перейдем к другой тогда теме, друзья. Вопрос финансирования мусоросжигательных заводов подвис. Что это значит? Экоактивисты до 28 марта собирают подписи под петицией за отказ от мусоросжигания в России.
Да, в России должны были построить 25 современных мусоросжигательных заводов, которые станут как бы альтернативой захоронения отходов на полигонах. И вроде бы даже предполагалось, что энергия от сжигания мусора на этих заводах будет отапливать дома и использоваться каким-то... Ну, то есть это не просто будет сжигаться впустую, будет какая-то практическая польза. Но, насколько я понял, вопрос финансирования действительно завис. Одно ведомство отфутболивает к другому, к третьему, к четвертому, и не очень понятно, откуда на это деньги. При том, что очевидно, что мусоросжигательные заводы, насколько я понимаю, как говорят экологи, они ни в одной стране не окупаются. То есть это всегда государственно субсидируемый бизнес, если можно так сказать.
Вот. Бизнес, возможно, у кого-то и появляется. На любом таком большом мероприятии есть люди, которые умеют зарабатывать, но большой поток мусора был, есть и будет. Мусор самовоспламеняется. Большое количество пожаров, и особенно в теплый период, постоянно, везде люди жалуются в ближайших городах, что вот у нас оттуда стоит и помойки, постоянно воняет, значит, дети плохо себя чувствуют и все остальное.
Но я, насколько понял, экологи еще, что им не нравится, они считают, что подобного рода утилизация мусора, она ничуть не лучше свалок. И мне кажется, для России это огромная проблема, особенно если мы вспомним, например, ШИЕС, или даже вот, по-моему, это был 2017 год, история с подмосковными мусорными свалками в Волоколамске, если я ничего не путаю. И как местного мэра чуть ли там не снежками закидывали, когда он приезжал и говорил, ну ничего мы не можем сделать, мусор все равно возили. Вот, поэтому для нас-то это, понятное дело, весьма животрепещущая тема.
Слушайте, ну вот смотрите, мы живем в огромной стране, у нас огромная территория, да? По крайней мере, мусор можно куда-то отвозить. А вот в тех странах, где плотность населения гораздо больше, как они это решают? В общем, еще раз повторю, нам придется сегодня поговорить со специалистом, мы его нашли. У нас на связи, еще раз представлю, директор Мегаполис Ресурс Владимир Мацук. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Владимир, можно я повторю свой последний вопрос? Скажите, пожалуйста, а вот в тех странах, где плотность населения гораздо больше, чем у нас, как решаются вопросы с мусором?
По-разному. В том числе увеличивают площадь, чтобы снизить плотность населения. Та же Япония использует мусор для отсыпки искусственных островов. Ну, там уже где совсем тесно. Вот. Какой-то срединный вариант европейские страны либо сжигают, да, либо вывозят в соседние страны, все равно сжигают.
А кто сжигает? Перечислите, пожалуйста, эти страны.
Ну, давайте Австрию вспомним, да, с ее вот этим лубочным заводом в центре, который, скажем так, и выглядит как произведение искусства, и работает, соответственно, как по переднему краю техники. Угу. Я затрудняюсь перечислять все подряд, но это распространенная практика.
Хорошо. Если это распространенная практика, почему у нас подвисает этот вопрос? Вот именно экологи, так сказать, собирают подписи за отказ от мусоросжигания.
Ну, это вопрос, наверное, к экологам, а не ко мне, или к кем-то собирает.
Нет, мне интересно ваше мнение.
Это результат, наверное, это закономерный результат, в том числе и падение уровня там, технического образования, поскольку... Ну, не будем, да, называть информационные каналы, которые, так скажем, нас пугают звероящерами и прочими явлениями там, третьего глаза, вот, но это все подается такой в формате научпопа, поэтому, с одной стороны, создается впечатление, что мы все одинаково понимаем естественные науки, да, но, с другой стороны, мы слабо ориентируемся в целом, как, скажем, население страны, ориентируемся в том, какие технологии предлагаются, что за ними стоит. Ну и плюс на это накладывается недоверие, понятно, ко всяким нововведениям. Ведь никто не против того, чтобы мусора не было, да, но скорее все против того, чтобы мусор был рядом с мной непосредственно, да, или мусоросжигательный завод, чтобы был рядом со мной. Это проблема.
Хорошо, а как вы видите выход из этой ситуации? Вот отдалять эти заводы подальше, не сжигать, пускай, так сказать, сами уничтожаются.
А давайте до абсурда доведем ситуацию. Ведь смотрите, сжигание – это окисление кислородом воздуха, который в атмосфере содержится, да? И оно происходит в такие сроки сжатые, то есть там в течение смены рабочей весь поступивший мусор сгорает. А мусор, который лежит на свалке, также окисляется кислородом воздуха только там при помощи бактерий, либо там спонтанно сгорая. То есть это то же самое горение, но только растянутое во времени на достаточно удаленные там, десятки, может быть, и сотни лет, если там доступ воздуха будет слабый. Точнее, в этой парадигме вопрос выглядит так. Сжечь быстро, вот, либо оставить тлеть на годы, десятки лет, оставить внукам, что называется. Ну, вот я не знаю, вы как предпочитаете зубы вырывать, медленно раскачивая, расшатывая, ну, дожидаясь того, что он все-таки когда-то раскрошится и выпадет, либо все-таки вырвать. Если вырвать, то, видимо, на высоком техническом уровне, под анестезией и так далее.
То есть от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, просто время увеличивается, да?
Ну... Как вам сказать, независимо от страны, независимо от мнения населения, закон сохранения вещества работает. Да? Если оно вот откуда-то взялось, ему куда-то нужно деваться. Если мы говорим, что оно сгорит быстро на заводе, это будет процесс более управляемый, контролируемый, да? Можно там какие-то задать вопросы о том, как это происходит и почему происходит. Это один сценарий. Либо он будет бесконтрольно где-то гнить, что, в принципе, также является горением, просто медленным.
Скажите, а вот все инициативы по переработке мусора, использование, так сказать, его второй, третий раз, это вообще может быть бизнесом, или это все равно ложится на плечи государства, и государство обязано будет это все субсидировать, так сказать, просто тратя деньги на все на это?
Общий вопрос, общий ответ, наверное, вас не устроит, ведь мусор – это скорее интерпретация. Знаете, в самом начале нефтепереработка представляла из собой... Ну, основная цель и задача нефтепереработки была получение искусственного освещения. То есть в мире, где были свечи, лучина, но иногда всполохи молнии, да, чтобы получить стабильное освещение в отсутствии электричества, нужно было получить керосин из нефти, плюс керосинка – это и был основной продукт нефтеперегонки. В этом смысле тяжелые фракции... Там солярка та же самая, это отход нефтепереработки был, который непонятно куда девать, тем более, что мазут еще более тяжелая фракция, вообще совершенно ненужная, отход. Проблема была, куда их девать, их сжигали, выливали. Вот сейчас ситуация, ну, если посмотреть на интерпретацию, другая, да, то есть соляра, почем сейчас нынче в Москве, там где-то 50, наверное, за литр, да, вот отходом не является. Поэтому в условиях дефицита отдельного вида сырья отходы очень быстро в сознании людей могут переквалифицироваться в богатое сырье, в интересный продукт и так далее. Поэтому если говорить про ЖКХ, про коммунальные отходы, несортированные, вот то, что вызывает, так сказать, брезгливое такое, знаете, ну, неприятный запах, вид нетоварный, да, наверное, это затратная часть, но вопрос, кто... как вам сказать, тоже здесь нет решения идеального. Если мы убеждаем население сортировать и делать из смеси отходов отдельные группы сырья, это фактически переложение затрат на рабочее, ну, на личное время граждан, да, потому что оно не тарифицируется, но каждый, неважно, там, инженер, ученый, там, домохозяйка, потратит на это время. Либо это могут сделать неквалифицированные люди с небольшой зарплатой на мусоросортировке, либо могут сделать роботы. Ну, вот мое личное мнение, да, и мои личные все лучшие ожидания в этой области связаны с тем, что сейчас очень быстро дешевеет решение технические, техническое зрение, нейросетки. У нас на предприятии такой робот сортирует батарейки, да, и он справляется с этим качественнее, быстрее, чем какие бы то ни было люди, и у него нет мнения о том, что это непрестижная работа.
Да не, Владимир, мне кажется, для граждан не проблема сортировать мусор и разделять их там на 3, 4, 5, 10 мешков. Ну, для меня, во всяком случае, это вообще не проблема, если я буду понимать, куда каждый мешок пойдет и что с ним потом будет сделано. Ну, кстати, как вы сказали про батарейки, я помню еще лет 10 назад, когда я понимал, что батарейки надо куда-то сдавать, а в Москве было очень мало мест, куда их можно было сдать. И приходилось с большим мешком батареек ехать там раз в полгода их куда-то сдавать.
Ну, хорошо, даже про те же батарейки и про вас, да и про меня. Я думаю, мы можем обменяться мнениями, но мы не являемся, как вам сказать, целевой аудиторией как таковой. Потому что у меня есть примеры, когда люди увозили батарейки там, во Францию, в Германию, уезжая туда отдыхать либо в командировку, потому что в России некуда было сдать. Да? А в 2019 году у нас количество точек сбора батареек увеличилось с 1000 постоянно действующих адресов там, до 2700, ну, то есть почти в 2,7 раза, а собираемость в тоннаже подросла всего на 14%. Для меня это подтверждение того, что, скажем так, размер группы людей, которые осознанные, которые хотят сортировать, которые эти батарейки будут сдавать, он насчитывает примерно 3% от населения. Вот, к остальным нужен какой-то другой подход. И просто от того, что стало 2700 точек, стало проще и доступнее им дойти до ближайшего контейнера, но людей от этого значительно больше не стало. Поэтому и про мусор сам, как таковой, коммунальный, для вас важно, значимо, да, но думаю, что не вы являетесь основным образователем отходов, и не я. То есть людей много у нас, почти 140 миллионов.
Вы назвали цифру 2700 точек. Это по России, по отдельной области? Что это?
Это в России, конечно, большая часть – это Москва. Ага. Можно там на сайте посмотреть. Это там магазины, не знаю, «Вкус», «Азбука вкуса», там «Пятерочка», «Магнит» некоторые, «Леруа Марлен», «Икея», «Метро». Ничего, что я бренды называю. Ну, в общем, это те...
Они вам, да, будут благодарны, эти бренды.
Ну да, они взяли на себя эту нагрузку.
Скажите, хорошо, вот 2700, насколько цифра должна измениться для того, чтобы действительно человек с батарейкой мог спокойно, так сказать, избавляться от нее, чтобы это стало в прямом смысле слова в шаговой доступности? Люди не каждый день идут в Икею или еще куда-нибудь.
Согласен, но вот здесь, видите, как раз... Пример, вот ваш коллега, да, сидит, для которого количество точек и их доступность не являлась критичным.
Потому что он молодец.
Он молодец, да. Поэтому вопрос в следующем. Опять же, в затратах, да, которые интересно оценить, я не делал такой работы, но вот вы сейчас натолкнули на такую мысль. Сколько будет стоить установить контейнеры так, чтобы вы непрерывно об них спотыкались, и нужно ли это, будет достаточно дорого.
И в, да, каком количестве, да.
В итоге так или иначе упадут на покупателя, либо опосредованно через налоги, да, либо там через производителя, но так или иначе за нее граждане заплатят. Вот. Либо вложиться в воспитание, пропаганду и так далее, и вот, так сказать, в то, чем вы занимаетесь, да, внести знания в массу.
Ну или всем сразу. Спасибо вам большое, Владимир. Владимир Мацюк, генеральный директор группы компаний «Мегаполис Ресурс», был с нами на прямой связи.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.